Программа «Точка».
В Москве 21:06. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Здесь же управляющий партнер компании «Нотмедиа» Сергей Селицко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И рад приветствовать сегодняшних экспертов. Сергея Вильянова, Вильянов.ком.
Здравствуйте.
И Ивана Засурского, который возглавляет кафедру новых медиа на факультете журналистики МГУ. Добрый вечер.
Приветствую.
Значит, мы сегодня таким составом собрались, чтобы обсудить много-много-много различных тем. Поэтому не откладываю в долгий ящик. Проинформирую вас только о том, что мы выходим в видеотрансляции на канале «Эхо общества». Там можно участвовать в чате, ставить лайки и другие активности применять. Хотя какие, я не знаю, что не дизлайки уже ставить. Все, больше нету никаких.
Забанить.
Забанить это
можно. Можно комментарии писать.
Вот это в чате как раз так и есть. Да, значит, огромное количество тем, и одна из самых главных, возможно, самое главное, это то, что выяснилось, что, оказывается, еще летом ФСБ потребовало доступа к переписке у организаторов, распространителей информации чуть ли не у всех. Правда, часть из них, ну, я знаю, хабр-хабр это опровергли. Вот. Но, тем не менее, прокатилась целая волна таких вздохов, типа интернет, каким мы его знаем, подходит к концу, и бог с ним, ну и все такое. На самом деле, хотелось бы вообще хотя бы более-менее точного понимания, что происходит и как бы чем это грозит. Про то, что ФСБ потребовало этого доступа, значит, это... Такое право спецслужбе дает, в принципе, закон Яровой, но вот требования к интернет-сервисам ФСБ начала выдвигать только прошлым летом. Я так понимаю, что это то же самое требование, которое к Телеграму было выдвинуто и осталось неотвеченным, я бы так сказал. Да? Сергей, Иван,
знаете,
вы до сих пор у вас нечего сказать по этому поводу.
Ну, во-первых, я лично боюсь, а во-вторых, мне кажется, что как это не... не рукопожатно сейчас звучит, но тем не менее, мне кажется, что ФСБ действительно имеет право иногда читать некие переписки. То есть, конечно, очень странно, если они начнут читать наши переписки, потому что, насколько я знаю, мы с вами ни о чем интересном не переписываемся. Ведь правда, коллеги? Но если...
Черт его знает.
А кто
кому
знает?
Интересно,
да, а кто
кому
знает?
Нет.
Да. Но с другой стороны, понимаете, какая история? Если мы захотим переписываться о чем-то действительно важном и интересном, ну, мы вряд ли будем это делать через хабр-хабр или где-то еще. Ну, по крайней мере, ну, если мы не идиоты, конечно. Мне нравится думать, что мы не идиоты, ведь правда, коллеги?
Ну, да, смысл такой, что поступили письма, и вроде бы те, кто эти письма получал или видел, знают о них. Более того, на самом деле факт этот подтвержден тем, что по номеру одного из писем пошли на почту, это офлайновая на самом деле история, пошли на почту или там по сервису почта.ру
и нашли все остальные письма.
Номера заказанных писем шли подряд, просто посмотрели, куда рассылали, и все, по одному письму.
Журналистика жива.
Журналистика данных, я бы даже сказал.
Да-да-да.
Вот то, что ты преподаешь, коммуникации, новые медиа, вот это все.
Мы стараемся вдохновлять, но до такого, конечно, примера...
Подождите. Насколько я понял, там что произошло? Вообще СОРМ существует давно и прекрасно работает, уже давно. И у Телеграма они просили ключи.
Шифровать?
Шифровать, но видимо, они пытались через СОРМ эти ключи куда-то воткнуть и, соответственно, прочитать.
Но... Ну, потому что ты получаешь доступ по СОРМу к шифрованному трафику.
И он у них есть давно.
Зачем, если он шифрован?
Да, и они... А сейчас они пошли напрямую к этим организаторам распространения информации и сказали, вы знаете, нам уже не ключи нужны, нам нужно, чтобы
нам нужно, чтобы
вы поставили коробочку,
да?
И чтобы вы нам все давали уже в расшифрованном, понятном виде, и ключи никакие не нужны. Вот, сослались на закон Яровой. И ну что, молодцы.
Привет, да.
Суверенная коробочка. Тайна суверенной коробочки.
Да? Ну, я не понимаю, зачем. Вот я в силу срока это ограничил. Ну зачем? Ну вот при всем уважении к Хабру, ну господи, ну
сидят там какие-то программисты, там
общаются,
Яндекс,
милые.
Ну подожди, ну там есть Яндекс, ну, там есть Яндекс.Диск, там есть Мэйл.
Там есть Телеграм.
Знаешь, вот
Телеграм, да, он там тоже есть.
Но по нему
вдруг с помощью хабра-хабра вот эти люди, которые в Иркутской области пилят лес, переписываются и решают, где, в каком,
у кого-то болит, понимаешь, у Ивана болит лес в Иркутской
области. Мало ли что, а может быть в Красноярском крае или в Ленинградской области. Понимаешь, вдруг ФСБ делает свою работу как надо.
Да.
И отследило, что лесорубы на хабра-хабре обмениваются квадратами, где они завтра будут свой черный лес
пилить. Ну, это все, реально, то есть это...
Там Авито еще есть.
Такое ощущение, что стажеры опять бузят. Ну, странно все это, правда, потому что...
Это не странно. Вот я...
Письмо подписано сотрудников ФСБ М.Ю. Михайлов. Михаил Михайлов, начальник 12-го центра ФСБ, курирующего в том числе систему прослушки и контроля переписки с СОРМ.
Нет, понимаешь, у них...
Какие нахрен стажеры?
Нет, подожди.
Сереж, кого ты пытаешься сейчас ввести в заблуждение своим экспертным комментарием?
Давай так. В принципе, вот тот курс, который сейчас взят, они действуют в рамках нацеленных мероприятий. У них есть закон. Яровой и суверенный интернет. И там есть право на коробочку. Что вот там есть некая коробочка, которая должна все понимать, все видеть, все слышать, как такой, знаешь, коробочка Саурона такая. Она вот везде есть. Она вот,
ну, есть еще и Конституция, предусматривающая тайную переписку.
Есть эту Конституцию, если надо, поправить.
Которую, да, которую, да, пока...
Не надо, не надо.
На 2 апреля. Насколько я понимаю, да, ее не будут отменять.
Это день рождения Ленина.
Да. 150-летний годовщины.
Доброе утро, Иван.
Ленин.
150 лет Владимиру Ильичу стукнет, и такой праздник.
Да.
Насколько я понимаю, тайны переписки не отменяют.
Не, ну подожди, там же не сказано в Конституции тайны переписки от кого?
По мессенджерам. А по мессенджерам можно? Пожалуйста. Да. Это вот если вы письмо написали, на почте скрыть нельзя.
Нет, на самом деле, давай как бы эту тему, просто у нас же много тем, давай эту тему я предлагаю изящно следующим образом обозначить. Наступит момент, наверное, когда вот эти все люди все-таки пожалеют, что они приняли все эти законы. Потому что я считаю, что первым, кто на самом деле попадет в разработку, будут... будут конкретно совершенно вот эти организованные преступные группировки, которые занимаются в нашей стране основными своими видами деятельности. Например, рубят лес.
Или еще хорошо.
Что-то. Хорошо, но меня просто поражает, почему они здесь-то лезут ко всем приличным людям.
Так вот лес это... рубят, щепки летят, но...
Все, вопрос нет. Все, мне кажется...
Нет, ну вообще, на самом деле...
Снял с языка.
Это удивительно. Вот давно уже в точке сижу и наблюдаю, как мы все больше и больше смеемся над этими темами, хотя, ну, нормальные люди должны все больше и больше плакать. Да, но да. А мы как-то уже вот, давайте не будем на
хабре. Салфетки не раздают, потому что
да.
Это слез.
То есть уже что-то поменялось у нас, восприятие этого всего.
Давай к теме ЦРУ в Швейцарии.
Да, безопасно.
О, это прекрасно.
Да, чтобы, так сказать, градус безумия везде как бы.
Просто прекрасно.
Я плакал, когда прочитал. Выяснилось, что у швейцарцев у компании покупали все технологии, а оказывается, они сливали налево. Проще говоря, правительство Германии
да
и
ЦРУ. Там еще веселей. Они купили компанию, которая в 120 стран поставляла железо, которое используется для шифрования всяких дипломатической правительственной почты. Они продавали за большие деньги.
Мы не покупали.
И в результате лет 40 они... Все читали. Да. От 80 до 90% почты. Знали все про всех.
Здорово.
Это же
потрясающе.
Это же прекрасно.
Представляешь, как наши ребята...
Они назвали это разведывательный успех столетия, кажется. То есть они очень гордились этим.
Да, а все пошло, помнишь, великолепно.
То есть, вот смотри, мы имеем два мира, два шапира, да? То есть ФСБ, которая подслушивает своих. Своих, не чужих, своих.
В открытую? Оно не подслушивает, оно все время просит, чтобы что-то
ФСБ
дали.
Все-таки внутренняя структура, есть ГРУ.
Подожди. Значит, я просто сравниваю о том, что... И она по пути еще грабит, по сути. Почему? Потому что заставляет устанавливать оборудование, ну, провайдеров, там, вот этот 42.
Коробочки свои приносят.
Нет, СОРМ весь останавливали за счет провайдеров.
Коробочки вот эти DPI-ные, они приносят свои.
Вот сейчас DPI, который, да, мы еще к DPI вернемся, а который по СОРМ был, ты же первый про СОРМ-то заговорил.
Ну.
Вот, они были за счет операторов. Весь закон Яровой за счет операторов. Весь.
Это важно помнить.
Вот, все, да. Значит...
Ну, то есть, важно помнить, что это не за счет операторов, а за счет нас.
Ну, потому что... Ну, Все равно денег возьмут с нас в любом случае. Если это из бюджета, если это ФСБ приносит, и если это оператор, мы оператору заплатим. Да. Короче, вот есть один подход такой, и никто на этом не зарабатывает, кроме ФСБ. Все только теряют. И есть другой подход, рыночный, когда компании дают заработать денег, да, как бы она собирает со всех, и еще... Через это аккумулируют разведданные.
ЦРУ еще не только приплачивала, она платила этой компании еще за маркетинг, чтобы компания удерживала свои рыночные позиции. Это вообще прекрасно.
Мне кажется, вот, должны наши это ребята учиться работать все-таки у американцев. Правильно? Такой мы вывод делаем. Но я хочу тебе сказать другое, что вот когда ты начал пытаться эту разницу простроить, что вот у них так, у них... А вот там же тоже, получается, за деньги потребителя был
шпионаж. Только потребители других
стран. Других стран, конечно. Да, или-то. Естественно, конечно.
Слушай, может быть, наши коробочки купит Казахстан или Узбекистан? Откуда ты знаешь?
Не исключаю. Я думаю, что они скорее купят коробочки Huawei. Вот. Те же самые, которые купим и мы. Вот. Наши коробочки. Что такое наши коробочки, Вань? Вот ты последний раз, когда наши коробочки видел?
Когда ты открывал наши коробочки. В наших коробочках внутри все равно Huawei.
Конечно. Я же тебе о чем и говорю, что она может быть вот сверху-то может быть и наша, какая-то непроизносимая аббревиатура. Да. Коробка может быть сделана в Беларуси, а внутри все равно Huawei, очевидно. Но смотрите, заметьте, что Huawei сейчас фактически предъявляет практически все то же самое, что, как выяснилось, делал ЦРУ 40 лет.
Тут сравнил, что можно ЦРУ да, и ФСБ, нельзя Huawei.
Да, да. А можно по-другому сказать, что по поводу ЦРУ тоже скандал. В сущности.
Да.
То есть скандал крупнее, почему? Ну, они скандалят.
Ну, скандалят.
Не все обижаются очень на них. Все, кто заплатил за это шифрование, да. Все, кто пользовался, они очень обижаются.
Но там не только ЦРУ, там еще были немцы. ФНБ, да, кажется, называется
у них. Ну, у них
а, потом еще, они щедро делились с Великобританией, Швейцарией там, и так далее. То есть там такой у них был клуб по интересам.
Док, Google Doc такой сложный. Да. Ну, сюда выкладываем. То есть, ну вот смотри, что происходит с Huawei, получается. Потому что я, честно говоря, впервые услышал именно конкретный предъявы Huawei. Да? До этого все, что было, это может быть где-то, кое-где у нас порой. Там и так далее. И вот все санкции даже, которые выносились в отношении Huawei, вообще не очень было понятно, на чем они базируются. Ну, собственно, а что, где-то у них дырки есть, какие дырки, что через них, что-то можно, непонятно. А то смотри, Минюст США, естественно, обвинил китайскую Huawei в сговоре с целью хищения интеллектуальной собственности. Из иска следует, они иск подали, что компания поощряла сотрудников за промышленный шпионаж. Значит, не только Huawei, но и четырем дочкам ее, в том числе Huawei USA. Значит, Минюст что говорит? Huawei пыталась похитить интеллектуальную собственность у шести американских компаний. Одна из них, видимо, Cisco. Нелегально использовала интеллектуальную собственность в области проектирования антенных устройств робототехники. Вербовала и переманивала сотрудников сторонних компаний, а также поощряла собственных сотрудников к хищению технологических секретов. Запустила программу бонусов для сотрудников, добывших их у конкурентов. Как это мило. За счет чужой интеллектуальной собственности Решка снизила свои затраты на разработку и получала важное конкурентное преимущество.
Ну, то есть то, что делают все крупные компании.
Да, в принципе, по всему миру.
Абсолютно нормальная
практика. То есть переманивают сотрудников, устраивают промышленный шпионаж и пытаются сократить свои затраты на разработку и получить важное конкурентное преимущество.
Ну да, то есть до тех пор, пока ты особенно не попадаешься.
То есть, я говорю, то есть до тех, то есть, если тебя называют Apple или IBM или Microsoft, можно, а если ты Huawei, не к ночи будет помянут, то нельзя.
Ну, весь вопрос, ловил ли кто-нибудь Apple на этом.
Хороший вопрос, кстати. Я думаю, что нет. Я думаю, что скорее они поймали Samsung. И это знаменитый караван из грузовиков, который мелочью привезли миллиард долларов штрафа. Это же тоже, по сути, такая же история. На самом деле, тут действительно нет никакого секрета, что американцы лидируют в плане науки и технологий. И поэтому в основном, конечно, воруют у них. Больше, чем они могут украсть у китайцев.
Да, собственно, они что? Что крадет Apple у кого?
У нас это же государственная политика, как это? Цап-царап называется.
Нет, это у нас, а вот у Apple...
Это же Apple уже российская компания,
нет,
ты
нет,
о чем?
Я в целом, мы-то, нам-то что до...
Нет, он говорит о том, что мы на стороне китайцев в этой истории, что мы всегда, все наши проекты начинались с того, что мы крали какую-то собственность или получали в качестве трофея, вместе с учеными желательно. Например, наша ракетная программа, спутники и так далее. Там были замечательные люди, такие как Королев и прочее. Но есть злые языки, они говорят, что просто связали в охапку несколько фау, вот, и они полетели. То есть, это, я не знаю, правда это или нет, но у нас всегда действительно огромная, огромная роль была не у науки, как в Америке, где на науку тратятся огромные деньги разными самыми игроками, не только государством. У нас
все-таки... Не столько, я бы даже сказал,
государство. Не столько государство. У нас все-таки больше такое догоняющее развитие. И Китай ничем от нас в этом смысле не отличается, кроме того, что Китай имеет наглость работать большим образом на внешних рынках. И за это, собственно, они сейчас и попались. Если бы они у себя в Китае ставили этот весь Huawei, я думаю, что никто бы до них даже не стал докапываться.
Да, так... Я думаю, даже в Казахстане можно.
Да и в Узбекистане. Да и в России. Что там? Конечно, мы не дождемся этих теперь планшетов, по которым перепись населения должна была идти, наверное. Может быть, суверенный интернет затормозится из-за коронавируса тоже.
Ну, кстати, да.
Вот это... Потому что он такой суверенный, этот интернет. Просто слов
было
нет.
Бы неплохо. Иван просто вспоминает тот, что оказывается, еще и планшеты, которыми должны были проводить перепись, их сборка...
Суверенные планшеты.
Это как раз те суверенные планшеты российские. Их сборка из-за китайских деталей встала. Вот. И теперь не с чем будет ходить, значит, перепись.
Ну, уже сказали, что с бумажками походят, не проблема.
Я тоже не понимаю.
Всегда ходили с бумажками.
Да. Суверенная бумажка.
Вот именно. А, нет, тут еще весь вопрос, что лучше. Бумажка или вот...
Суверенный китайский планшет?
Ну, не знаю. Знаешь, не могу сказать однозначно. Вот. Ну, каких-то деталей не хватает. Зато Федеральная антимонопольная служба рассказала нам, что она будет ставить на смартфоны. Ну, не она, в смысле, что производитель будет ставить, что она постановила им ставить на смартфоны. И там, соответственно, ряд программ, ну, то есть, как это, сегменты, да, там, поисковик, надо, это, карты, антивирус, потом, это в первой итерации антивируса нет, вот, те, которые в первую очередь должны быть установлены, а потом есть.
А как вам формулировка оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями? То есть это примерно на все.
То есть включить и выключить?
Ну да, уже.
Уже.
Но сенсорный экран, то есть на да. Кнопочный телефон, вот не надо. Но ну, если точно. У нее, не дай бог, какой-то сенсорный экран...
Ну, много можешь установить чего-нибудь на кнопочный телефон, на Nokia 3210?
Не знаю.
Антивирус придется поставить.
Да. Ну, сроки, на самом деле, они оставили максимально жесткие. Это уже 1 июля 2020 года, то есть уже буквально через 4 месяца.
Да, их просили там, значит, чтобы перенести, но они как-то не стали. Поисковые системы и браузеры...
Довольно жесткий маркетинг,
карты и навигаторы.
А представляешь, какой облом, что у них на самом деле ничего не вышло. То есть там же на самом деле должен был стоять не Яндекс, а спутник. Понимаешь, вот это же все для Чебурашки сделано. А Чебурашка как бы не получилась. Уши коротки. Поэтому получается, что бог знает, что теперь туда они напихают.
Ну, как тебе сказать? Что значит?
Выбор большой.
Ну, что? Где-то большой, а где-то не очень.
Ну, куда вы подробнее.
Давай. Где-то не очень. Навигаторы, вот вы какие поставите конкретно? Вы из чего будете выбирать, когда навигаторы будут ставить?
Ну, у нас есть ТУИС, 2GIS. У нас так. Есть MapsMe, mail.ru-шный.
Но он не очень-то...
Он не про машины. Ну, вот. А горные тропы.
Правильно.
Вот. Горные тропы, конечно. Ну, да. Яндекс.
То есть, выбор между Яндексом и 2GIS-ом. Вот,
ну,
их
как,
два,
как
два
минимум.
Нет, а дальше с июля 2021 года будет, среди прочего, антивирусы. Ну-ка, давайте-ка попробуем антивирусы отечественные.
Один.
Один? Выбор из целого одного.
Подожди, а доктор Веб не осталось никакого?
Ну, да? Где-то он, наверное,
есть. Знаешь, какой аспект меня беспокоит здесь? Мне кажется, что для многих компаний, если они работают на внешних рынках, участие в этой программе государственного маркетинга может казаться чудовищно зашкварным.
Да.
И вот непонятно, что с этим делать, на самом деле. То есть, вот этот суверенитет пресловутый...
Есть, слушай, доктор Веб есть.
Может, лучше доктор Веб поставить? Жалко, Касперского.
Слушайте, ну самое печальное, что там же будет куча рекламы напихана в этом всем. Но они же все используют эту рекламную модель.
Про Навител забыли, подсказывает нам читатель Сергей.
Навител. Другое дело.
Уже
легче.
Сколько выбор-то, какой
огромный. Нет, главное, я не совсем... можно опять-таки вот это свое...
Скажем ли спасибо пользователи за Навител? Тоже вопрос, например. Я не знаю.
Слушай, у тебя бывает аккаунт, который
не пользуется? Оно и так у всех стоит, у кого надо. Тот же 2GIS, тот же Навител. Ну, вот если надо, ты берешь и ставишь.
У тебя стоит Навител?
Да мне не надо, у меня уже давно мне все это не интересно.
Все так говорят. Вот. Мне не надо, а ты поставь
Навител. Почему-то вот, да, оно... Я просто не понимаю, зачем эта любимая чекистская классика из анекдота, что вот как заставить кошку есть горчицу, да, вот, намазать ей под хвостом, чтобы было добровольно и с песней. Вот зачем это надо? Вот к чему вот эта добровольность и с песней, когда оно и так все происходит вполне естественным путем? То есть есть целые регионы России, вы не поверите, где кроме 2GIS-а вообще ничего не используют. То есть ты говоришь, там Яндекс.Карты, Гугл.Карты. Это правда, тебя смотрят, да? Таким глазами, говорят, 2GIS. Да. 2GIS. Я 2GIS последний раз ставил себе на компьютер лет 10, наверное, назад. И в ужасе стер и забыл.
Я в прошлом году был в Барнауле, там это, там это все.
Да, более того, например, в рекламе может звучать или написано быть подробный адрес, смотрите в 2GIS или еще что-нибудь. Его, да. Ну, то есть это как бы именно рицательное абсолютно, да.
Абсолютно. То есть вот к чему вот это принудило, когда оно и так очень неплохо заходит? Но в чем смысл, друзья?
Нет, ну тут еще интересно, что в 2021 году там список существенно расширится. Там будут мессенджеры, соцсети, инфраструктура электронного правительства и национальная платежная система. Это уже неплохо. Ну,
там, потому где что антивирус, там
да, мессенджер, да. А в 2022 году аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов. Но... То есть это уже будет телек.
Нет, вот здесь все понятно. С этим все понятно, потому что телек скукоживается, его надо срочно загнать в интернет.
Да.
Вот, потому что, ну,
и в этом смысле лучше было начинать с телека, прям скажем. Потому что телек реально горит.
Да он уже давно в интернете-то.
Ну, не, ну,
наши операторы все основные, все, они так бесплатно.
Не, они сейчас, но они сейчас ТВ, но они специально же сделали единого официального вещателя, они специально подготовились.
Я вот думаю, а может быть потом на все это, вот на все это, что там обязательно, может потом на это бесплатный трафик дадут? Как президент обещал.
Так вот все уже это дают, понимаешь?
Ну, не на все.
Ну, не на все, но на вот те же...
А вот представь, вот эти вот пакеты, которые, значит, навязали, на них, ну, в смысле, приложения, на них дается...
Уже не так бесплатный плохо. Уже не, но лучше, да, лучше, лучше это все делать, кстати, одновременно.
Об этом, кстати, уже говорят.
На самом деле, довольно разумно, но лучше это делать одновременно. Понимаешь? Когда отдельно тебе ставят иконка, отдельно потом идет новость, что трафик бесплатный, это не так круто, как если, в принципе, эта вся история идет под этим соусом. Что говорит нам о том, что опять забыли как бы про пиар.
Ну, слушай, мне кажется, тут вообще даже никто про него особо не думал. То есть нужно сначала создать базу.
Связисты, понимаешь, провода в зубах, вот этот подвиг, кто там замкнул на себе. И все. И
судьбы матросов.
Не будем память Марисию оскорблять.
Кто? А кто? Кто это был потрясающий связист, который замкнул провода?
Ну, этому таких историй довольно много было. Я конкретную фамилию не помню. Я несколько историй читал про замыкание зубов. Но это реально иногда было единственным способом, к сожалению.
Это немного лежит за рамками нашей программы, да. Хотя вроде тут провод, там провод, я понимаю, но тем не менее. Смотрите, насчет бесплатного интернета. Уже посчитали, что за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, которые вот президент обещал, они насчитали свои потери, операторы, в 150 миллиардов рублей и хотят требовать этого от государства компенсировать. Ну, то есть опять нашими деньгами.
Но телефон тоже горит. Так же, как и телевизор.
Нет, там вообще весь объем дохода операторов был 450 миллиардов рублей.
Ну да, они сказали, типа, ладно.
А они сказали, что вот эта халява, она съест 30% их доходов. Но вообще так они неплохо посчитали.
Ну да.
Ну а что, раздача, что надо?
Не очень понятно. Ну, может быть, они заложились по максимуму, что раз халяву, то будут есть это как не в себя.
Двумя ложками.
Они посчитали не только трафик на официальные сайты. Может,
слушайте,
они
я думаю, что действительно подстраховка своеобразная, потому что...
А опять же, попроси больше. Попроси больше, конечно.
Общаешься
с государственными органами, знаешь,
какая... Слушайте, я не могу не спросить. Тут очень много народу спрашивает про навигатор «Горные тропы». Не могут найти в веб-сторе.
Имелся в виду, МАФСМИ.
МАФСМИ имелся в виду, да.
МАФСМИ, конечно.
Простите, друзья.
Просто, значит, шутка Ивана рассказываю. Извините, просто иногда мы выходим на какой-то совершенно уже недосягаемый уровень, значит, какого-то внутреннего диалога, да, как вот между собойчика. Поясняю, шутка Ивана про горные тропы расширяется следующим образом. МАФСМИ, дело в том, что офлайновый навигатор, он работает и офлайн, тоже прекрасно. За что его любят и ценят? Как раз именно в странах, где дорогой роуминг. Вот. Ну, например, в горах, в Гималаях где-нибудь он тоже должен работать. Вы скачиваете карту района и по ней там, значит, двигаетесь и так далее. Вот. И поэтому он пошутил, Иван да, пошутил про горные тропы.
Простите еще раз.
Вот. Надеюсь, вам сейчас все стало понятно. Нет, правильный вопрос, все правильно. Вы одергиваете нас так иногда, мы, бывает, забудемся. Все верно.
Короче, попросил 150 миллиардов, да. Получишь 15.
Ну, 15 не 15, а может, что-то и дадут.
Может, 45.
Бог его знает. Не знаю, дадут что-нибудь или нет.
Дадут.
Обязательно. Во-первых, могут что-то дать, а во-вторых, это важная подстраховка, потому что тарифы на связь в этом году, как и в прошлом году, будут подрастать.
Да.
Неминуемо, особенно после того, как Теле2 растворится в нежных объятиях Ростелекома.
А там, говорят, и Билайн на очереди.
Это слухи. Нет, это неправда. Вот. Тем не менее...
Я думаю, они уже растворились.
Нет, все еще в процессе. Пока еще они крепкий сахарок. Вот. Я думаю, что просто вот эта вот сумма 150 миллиардов, она будет служить на переговорах каких-то по поводу повышения тарифов, как аргумент, что, ребят, ну вы смотрите, какие у нас затраты, ну что вы там к этим 1.5% привязались. Я думаю, что будет именно так. Это такая пиар-подушка безопасности.
Ну, с другой стороны, смотри, они говорят о том, что мы же не понимаем еще, каким образом это будет организовано. Потому что, вот, например, социальные сети, да, они считают трафик. Если ты социальные сети с видео считаешь или без? С видео это одна история, а без совсем другая. И вот у нас бесплатно это будет с видео, и тогда это прямо открывается портал такой вот на ВКонтакте.
Да, это прям хорошее.
Потому что у тебя вот все к твоим услугам бесплатно. И мы, давайте еще раз проговорим, это важно, что вот этот бесплатный доступ, я просто поговорил с юристами, со многими, и они говорят, что даже при нулевом, даже при отрицательном твоем балансе у тебя должен быть этот доступ, потому что это будет закреплено законом, ты любой суд выигрываешь у провайдера. Вот. И провайдер должен это оплачивать. А представляешь, если там видео, а?
Нет, ты представляешь, насколько все это подорожает в 2021 году?
Для всех остальных.
Для всех остальных.
Тех, кто, значит,
у кого не нулевой баланс.
Да. 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 То есть заплатят те, у кого не нулевой баланс, а смотреть будут те, у кого нулевой, в основном. Да.
Ну, или все получат с царского плеча.
С какого царского? С нашего плеча.
С нашего плеча, да. С суверенного.
Мы Иван Засурский царь.
Нет, мы Иван Засурский не дадим никому денег.
Да, что делать-то? Мы, к сожалению, не можем дать или не дать.
Но справедливости ради, внутри российский трафик, он очень и очень недорог. То есть я просто изучал тарифные опции операторов связи, которые обеспечивают как раз доступ к отечественным соцсетям. То есть, как правило, речь идет о сумме порядка 100 рублей в месяц. 100-120 рублей в месяц. Иногда в некоторых регионах дешевле. И за эту сумму ты получаешь тот самый безлимитный ВКонтакте с видео. С видео,
ну, 100 рублей в месяц, тогда дракам, 150 миллиардов, не такая фантастическая сумма.
Ну, слушай, но нельзя в регионах сделать дороже. Ты же сам понимаешь.
Нельзя
просто не будут... Ну,
потому что даже сейчас, когда это не бесплатно, это не очень большие суммы. То есть в масштабах страны это... Ну, кстати, вот давайте умножим, сколько у нас? 147 миллионов умножить на 100 рублей. И сколько там получается-то?
Ну, еще на 12 месяцев.
Да, кстати, еще на 12 месяцев.
Так что вот,
кстати,
100, вот как 150. Раз вот
эти 150 миллиардов-то вот они.
Да.
То есть, похоже, не я один такую калькуляцию произвел. Ну,
похоже, не ты один потратил много времени, чтобы посчитать.
Ну, 147 миллионов тоже усредненная сильная цифра, потому что кто-то не
пользуется. Пока не серфит.
90 миллионов пользователей примерно с копейками.
Ну, 100. Считаем.
Ну, давайте считать 100.
Ну,
вот, умножаем на 100 рублей на 12 месяцев.
100 на 1200, грубо говоря, да? Получается. 100, 1200, 120. Да? Так получается.
прикинули?
120 да. триллионов. У нас значит, получилось 120 смотрите,
обычно
миллиардов.
Обычно это так. Эксперты программы «Точка» проверили цифры и сошлись на том, что они, в общем, соответствуют примерно, да?
Ну, если соцсети давать, и если соцсети стоят 100 рублей в месяц, то, в принципе, как раз там еще остается немножко на все.
Ну, во всякий случай. Бесплатные 20 общефедеральных каналов, и там все сойдется.
И не будет Фейсбука и Твиттера.
Не будет.
Ну, судя
и Телеграма тоже.
Судя по тому, как все идет.
Ну, и Ютуба тоже.
Подожди, ну Ютуб, ладно, отдельная история. Слушай, значит,
а если это бесплатно, значит, будет спецтариф для Фейсбука и Твиттера. 1000 рублей в месяц. Кстати, это ход. Представляешь себе? Ты хочешь Фейсбук, Твиттер, тебе так раз, еще 1200 рублей с тебя снимем сейчас. И в январе ты можешь общаться.
Безлимитно.
Пришел февраль, да, безлимитно, Фейсбук весь твой. Пришел февраль, а за Твиттер забыл заплатить.
Там 1200, тут 1200. Ну нет, это Иван шутит. Опять же, поясняю я для, может быть, тех, кто не так давно слушает программу.
Иван-то шутит, а кто-то, может, и не шутит.
А кто-то и заплатит. Нет, ну слушайте, я говорю, что не будет Фейсбука и Твиттера, потому что...
Их штрафанули.
Нет, знаете, наступила уже какая там третья или четвертая стадия, да, и взаимоотношения с ними. Сначала их там просили, на них там давили, угрожали. И, вроде, короче, была война слов. Потом их оштрафовали аж на 3000 рублей. Вот. Кстати, говорят, что они не заплатили. Да, 3000 рублей вроде бы не заплатили. А, ну, мы проверили.
Мелочи не было.
Проверили. Значит, теперь штрафанули на 4 миллиона каждого. 4 миллиона для нас существенная цифра, для них, думаю, даже... Как это? Нет.
Но они могут же каждый месяц. Максимальная сумма по да. этой статье 6.
Да. Да.
Можно каждый месяц выписывать.
Нет, 6 это первый раз. А второй раз, там в том-то и дело, там, нет, там предугадали, что они будут платить просто, ну, как бы, просто оплата трафика такая здесь в России. Нет. В законе говорится, что тебя могут штрафовать, то есть тебя могут заблокировать после второго штрафа. А второй до 18 миллионов. То есть первый до 6, ты правильно сказал, второй до 18, а потом блокировка типа. Вот, все, ну, это не обязательно. То есть их могут штрафовать два раза, может быть и три, может быть и сколько. Там нет такого закона, что два и все. Вот, но нет. Значит, но типа уже блокировка светит после второго штрафа. Вот так.
Ну, это уже второй же. Первый был 3000.
Нет, нет, после второго, вот по этому, по новому закону. Да, да, да. Да, ну что, заблокируют Facebook и Twitter или нет?
Нет, я думаю, что все будет хорошо, как с Телеграмом.
А что значит хорошо?
Нет, хорошо. Телеграм заблокируют, ну, формально. Формально.
Ну, вот, если сегодня, так, да, то заблокируют.
Мне
да.
ужасно понравилось, что уже все на это наплевали, уже даже законодатели. Да, Наталья Поклонская сегодня, депутат Государственной Думы, выступила с призывом подписываться на ее Телеграм. Ну, то есть... Совсем уже когда Путин
остался. Да ты постил, что Жаров зарегистрировался в Телеграме.
Да, ну он не зарегистрировался, у него телефон, он и был привязан к Телеграму, просто он, значит,
вернулся.
Ну да, как-то там, я не знаю, на новом девайсе вошел, не знаю, что там. Вот. Но нет, смысл в том, то есть ты хочешь сказать, что их заблокируют, но они будут работать. Правильно я тебя перевожу?
Я
тебе всю работу выполняю за всех.
Нет, да я просто это очень надеюсь, потому что иначе это какая-то совсем... Ерунда получается. А я все-таки верю, что в России здравый смысл, он в итоге превалирует над
да ладно,
фантазией.
Ну, в Китае же заблокировали.
Не, у Китая другая структура. Там нельзя китайский опыт здесь
ну,
применять.
Мы же на него равняемся все время.
Мечтаем. Это все правильно, но сначала землю перекопать надо всю. Вокруг
да, и дороги построить, и скоростные поезда. Вот как построить, вот тогда уже можно
будет. Ну, не совсем так. Но я имею в виду структуру коммуникации. Я об этом. Всю структуру интернета, который в России,
об этом как раз закон о суверенном интернете. Да, я прошу тебя вспомнить. То есть, на самом деле, они идут по своему плану. Другое дело, что, может быть, в конце года, например, даже 20-го, выяснится, что это все никуда не годится, потому что все, что собирались, то не получилось, это не сделали, это понятно, что не нужно. Из Китая не приехали, значит, суверенные коробочки. Еще что-то как бы... Может выясниться, что действительно они как-то что-то отложат, перенесут. Но, в принципе, аппетиты у них ого-го, и они хотят абсолютно суверенную ситуацию, как в Китае. И хотят они конкретно потому же, почему они хотят в Китай. И ровно почему? Потому что весь мир будет через, проходить через эту эпидемию. Потому что из-за того, что в Китае первый рефлекс это всегда заблокировать любую информацию, эта эпидемия вместо того, чтобы затронуть 100 человек, уже затронуло, по-моему, 60-70.
Почти 69 тысяч, да.
Уже 69, может быть, 70 тысяч, и уже там 1500 умерло, и уже находит этот вирус у тех, кто с Гавайев приезжал, ни с какими китайцами не общался. То есть вообще уже в азиатских странах и в нашей стране, к сожалению, где нет системы здравоохранения, в принципе, никто ничего не сможет обнаружить, даже если там все этим болеют. К сожалению, эта штука, она, похоже, ускользнула.
68-596.
Ну, это очень... Если так, то...
Рост Китая и в мире 700, ну да. Ну,
пока что это все... Понимаешь, я боюсь, что сейчас говорят все наблюдатели, что, скорее всего, в Азии не поймали его просто. То есть он там бушует, но его как бы не диагностируют. То же, как и у нас. Если у нас есть какие-то случаи, я думаю, с высокой вероятностью, пойди там в Чите, в поликлинику, проведи анализы на коронавирус. Ну, как бы серьезно.
Как раз в Чите был единственный, ну, один из двух.
А там я читал, когда пришел кто-то, сказал, проведите мне анализы, ему сказали, идите отсюда, потом он пришел
Тюмени,
опять.
Это в Тюмени был.
Ну, это не важно, просто это типичная ситуация, это мы же все знаем, где мы живем вроде бы. То есть, это такого, чтобы здесь как бы кто-то искал и находил. Вон со СПИДом же известная ситуация. Поэтому ВИЧ-инфекции миллион уже. Хотя было совсем их немного. И ничто не предвещало, казалось бы, в общем-то. Также есть... Короче говоря, мне кажется, что нужно к следующей какой-то теме. Прожарова вспомнили?
Ты сегодня на самом деле как бы... Ты сегодня закрывающий.
Время темы. Вперед.
Так,
время
как вперед. Да. Да. Нет, просто дело в том, что про Жарова мы еще успеем, я думаю, его проводить. Просто здесь...
А вот проводим ли мы его? Понимаешь, встретим ли мы суверенный интернет? Проводим ли мы Жарова? Это все большие, мне кажется,
вопросы. Ну, просто смотри, тут новости цепляются одна за другую. В том смысле, что мы не знаем, заблокируют ли Facebook и Twitter, или попытаются ли их заблокировать, да. В чем я лично... в общем, сильно сомневаюсь. Но я сомневался, что
Телеграм-то заблокируют. Они всегда хотят их заблокировать. В этом не сомневайся.
А главное, мне кажется, уже Facebook и Twitter хотят, чтобы их уже наконец заблокировать. Чтобы наступила какая-то ясность.
Да, просто какой-то зашквар. Мы открыты в России. Как да, бы, да, что да, это есть, значит?
Есть что-то такое. Вот. Но Роскомнадзор разблокировал 2 миллиона IP-адресов, то есть существенно большую часть из всех заблокировал.
Осталось 700 тысяч.
Во время борьбы с Телеграмом. Вот они их заблокировали, те, где они там бегали, где Телеграм бегал, они теперь они разблокированы. И все гадают, что это, почему, как, зачем. Может быть, совсем уже перестанут гоняться за Телеграм. И не связано ли это с введением DPI как раз, испытания которого тут прошли, и о них отчитались об этих... Не отчитались, а просто сообщили компании.
Знаешь, там даже какой-то гос... Ну, то есть, они... отчитались о выполнении госзадания. Вот да. Эта формулировка меня просто потрясла, потому что это означает, что это прям как-то все очень официально было сделано.
Ну, так и есть, собственно. Ну, DPI, да, это в рамках этого самого автономного интернета.
Те самые коробочки.
Те самые коробочки, которые мы сегодня... У нас сегодня, значит, коробочка красной нитью проходит. Какая-то.
Да.
Так, гоголевщина да. Какая-то. Вот. Но, тем не менее, мы с чем это связываем? С тем, что они уже отчаялись Телеграм поймать? Или мы связываем это с тем, что...
Оно уже
скоро,
не надо.
Скоро коробки завезут. Или завезли уже.
Неуловимый Джо, который уже никому не нужен.
Все уже. И сейчас, вот послезавтра, Телеграм перестанет работать.
Ты знаешь, с Телеграмом произошла какая-то очень интересная ситуация. Если мы говорим о мессенджере, то пока что, по крайней мере, мы все исходим из того, что это достаточно защищенная вещь. А вот что касается каналов Телеграма, мне кажется, вот, например, на русском языке...
Мальчик, спасибо тебе большое за анализ, но я, честно говоря, спрашивал о другом.
О чем, дорогой?
Я спрашивал о том, что о действиях Роскомнадзора. Почему он так действует? Потому что устал бегать за Телеграмом и решил...
Потому что Телеграм стал пропагандистской платформой, я тебе отвечаю. Это канал товарища майора.
В этом смысле.
В этом смысле.
Ты, извини, не дослушал.
Нет, все нормально. Это я считаю, что вот то, что касается конкретно основных каналов, это очень жесткая и четко контролируемая система лиц, выполняющих агентскую функцию в основном. Там есть люди, которые аутентичны достаточно, наверняка, их везде много. Но, в принципе, Telegram оказался обезврежен вот таким странным способом. Mm. Он стал платформой для инсайдерской пропаганды. Mm. Он стал платформой для вот вбрасывания всяких версий.
Ну, то есть, ты говоришь, что все, большая часть анонимных Telegram-каналов теперь под контролем спецслужб.
И, безусловно. Не обязательно спецслужб, администрации. Угу. Разных структур. Короче говоря, они
выполняют... его теперь не надо блокировать.
А его, он идеально выполняет свою работу. И до сих пор, пока Павел не разделит, условно говоря, его на мессенджеры ридер, как бы тогда начнут блокировать мессенджеры, а ридер начнут наоборот устанавливать с обязательным.
Слушайте, после истории про ЦРУ, эту швейцарскую компанию Крипто, я уже ни в чем не уверен, в том числе в безопасности Телеграма.
Да, это очень разумный подход.
Тут Сергей у нас загрустил.
Ну, я просто, мне трудно погружаться в такую глубокую аналитику. Я про технологии все-таки, а не про подсознательный интернет. Товарищи майоры.
Хорошо, расскажи нам тогда про технологии, да, про DPI. Вот, то есть позволит ли это в условиях нашей страны контролировать в той или иной степени трафик, в том числе и телеграмный?
Я думаю, что я согласен с Иваном в том, что Telegram действительно выполнил свою функцию. Я больше того уверен, что все так и задумывалось изначально. То есть все поверили, что Telegram – это очень классная технология, которая не по зубам даже товарищу Жарову. И все туда радостно пошли. Мне кажется, что это была очень красивая рекламная замануха. Кампания, да, которая увенчалась головокружительным успехом. Что касается освобождения 2 миллионов адресов, то, ну, я надеюсь, что все-таки это как бы, как опять-таки в анекдоте, в политбюро не идиоты сидят, когда организуют полет на солнце. Mm-hmm. Я думаю, что, во-первых, они просто освободили те айпишники, которые заведомо принадлежали сторонним ресурсам, а там, как мы помним, еще кучу облачных сервисов задело. Там просто банальные хостинги переставали работать с плагины важные на сайтах из-за этих блокировок. И, во-вторых, мне кажется, что действительно задача блокировок, задача ковровых блокировок, она ушла в прошлое, и мы переходим на точечные блокировки, которые, к сожалению, совершенно неминуемы.
И тут самое время сказать, и в этот момент, как некоторые нам говорят, в частности в ведомостях, в этот момент на переправе собираются поменять коня. Прежде чем я поясню для тех, кто еще не понял, кого я имею в виду, я напомню, что мы здесь заседаем в компании Сергея Селеська, Сергея Вильянова и Ивана Засурского. Вот. И, конечно же, под конем на переправе я имею в виду Сан Саныч Жарова, председателя, главу Роскомнадзора. Вот. Газета «Ведомости» сообщила, что вроде бы он уходит в отставку, вместо Жарова будет Липов. Как нам опять же сообщили из администрации президента. Но вот он уходит, а все, прощается, а все не уходит. Во всяком случае, мы пока не видим его отставки. 12 февраля об этом сообщили, сегодня 16. Ну, с другой стороны, есть некоторые сотрудники администрации президента, которые годами уходят, и ничего, нормально.
Вообще, Жаров, давай скажем в любом случае, что Жаров, по крайней мере, у меня о нем очень хорошее мнение. Я знаю, что ему очень нелегко пришлось на этой работе. Вообще, по крайней мере, то, что он мне рассказывал, что ему было интересно контролировать безопасность пользовательских данных. А как выяснилось, его мандат особо не вошла. А ты помнишь эту ситуацию, когда поймали каких-то людей из его структуры, посадили его в виртуальную реальность с кучей людей, как бы ближайших к нему, подвешенных на обвинениях. И вот в этой виртуальной реальности, собственно, он существовал, насколько я понимаю, последнее время, последние годы. Может быть, пару лет или год. Поэтому это очень тяжелая работа, в которой, на всякий случай, тебя так контролируют жестко, даже если ты как бы вроде бы стопроцентный Сан Саныч Жаров, который и так свой человек и вообще как бы на все готов, в принципе. Хочешь штрафовать, хоть закрывать. И тем не менее, все равно как-то сотрудники у тебя на уголовных делах оказываются.
В общем, воровать не надо, и все.
Это общий стиль. Там многие ведомства, они так и живут.
Ты хочешь на полном серьезе для Родины сделать благо. Ты хочешь нанять хороших, качественных людей. Значит, естественно, если у тебя скромная очень зарплата, ты не можешь себе этого позволить.
Ну, я сейчас, мы опускаем, я на всякий случай для слушателей, мы опускаем, что речь идет о главе цензурного ведомства. На всякий, ну так, просто. Ну, что да, человек, там, на благо Родины, давай.
Послушай, я тебе говорю, как это выглядит, потому что если ты, вот вообще, в принципе, если ты глава цензурного ведомства, нашим слушателям может показаться, что у тебя, значит, ковровые дорожки везде красные, значит, у тебя безлимитный бюджет на сотрудников интернет. И так далее. Интернет у тебя, Телеграм работает. Нет, понимаешь, нет. Вот если ты сотрудник цензурного ведомства, если ты его глава, угу. возможно, ты хотел бы, может быть, даже делать там, контролировать privacy, там, как-то людям помогать. Но в итоге ты окажешься в такой ситуации, когда тебя будут контролировать совершенно жестко и даже не сверху, а откуда-то сбоку. Твои люди, которым ты хочешь доплатить немножко денег, как бы будут висеть на крючках рядом, покачиваться. Конечно, их никто не посадит, но тебе каждый, но тебе каждое твое действие можно будет легко продавить в любую секунду, потому что вот висят, качаются на крючках твои сотрудники. Это очень страшный мир. В этом смысле это адская работа.
Ну, слушай, ну, люди, которые туда идут и попадают на эти должности, мне кажется, они все прекрасно себе отдают отчет в этом, о профессиональных рисках-то, нет?
Я даже не представляю.
Или это обманом заманили.
А представь себе, допустим, там же Роскомнадзор в этих законах про суверенный интернет, он везде как центральная такая структура.
Да, как оператор.
Поэтому это, как знаешь, это похоже на вот как после выборов Володина отправили в Госдуму. Также после принятия закона о суверенном интернете Липова отправляют в Роскомнадзор. Надзор. И чем это кончится, не очень понятно.
А вы верите, что Жарова... Значит,
это... невозможно не проверить, отставлять. Не понять. Я у него не спрашивал. Но вообще неловко как-то даже спросить это.
Ну, я думаю, не пропадет.
Ну, нет, да, это за это мы не беспокоим. Слушай, в «Газпром-медиа» уже второй человек, который там уже очередь образовался. Там сначала Маргарита Симоненко говорили. Да, вот,
слушай, ну, Маргарита Симоненко, в принципе, похоже на своем месте.
Теперь значит, Сан Саныч Жаров, потом еще несколько человек. Я так понимаю, там это большая компания. Про «Газпром-медиа» не в рамках нашей передачи. Ну, правда, но потому что все-таки не совсем о технологиях. Нет, я знаю, что единственное, что я хочу сказать, что тот образ веселого пройдохи, который сложился за эти годы, я бы так сказал, вот, он меня окончательно убедил, что это лучший человек во главе цензурного ведомства. Телеграм работает? Работает. Как бы
Фейсбук с Твиттером не заблокировали?
Не заблокировали. Вот, да. Много говорят. То есть закон о переносе данных, он когда был принят еще? Сколько лет назад? И все как-то вот только-только-только дошли до штрафа 4 миллиона, что им как слону дробина абсолютно.
Вот. А LinkedIn-то до сих пор...
И поэтому я с первых дней очень критиковал Сан Саныча Жарова и, ну, его ведомство там и туда-сюда, еще 50. Ну, я понимаю, что человек такого уровня квалификации и такого уровня как бы управленческих решений...
Ты не вот. Понимаешь. Я не согласен с тобой.
В общем, он только и нужен во главе этого ведомства.
Нет, ты понимаешь, если, допустим, я тебе скажу, что нужно передвинуть вон те две горы, понимаешь, какие бы они были квалификации, ты реально долго их будешь двигать. И вот тот курс, который сейчас есть, на этот тотальный суверенитет всего от всех, с тотально суверенными коробочками, я боюсь, что любому человеку очень трудно на практике реализовать эту политику так, чтобы все выглядело нормально и цивильно. И я не знаю, кто справится лучше. Давай посмотрим. Сравним потом. Потом сравним.
Не, я говорю, лучше уже никто. Уже никто лучше. Все, я вот понимаю, потому что если ты туда приходишь как бы с командой и злонамеренностью, то можно сделать гораздо хуже, чем сейчас. Я вот так.
Нет, я думаю, что там, понимаешь, просто что Жаров на самом деле. При Жарове все-таки интернет продолжил работать. И не надо как бы принимать за должное то, что он работает сейчас и то, что он будет работать. Нет, он не будет работать. То есть вот эти постоянные сбои, которые учащаются, когда то одно полетит, то другое, когда то в одном регионе что-то испытывает, там, значит, одно, другое, третье просело и так далее. Понимаешь, следующие, возможно, будут менее бережно относиться к тому, что есть. Хотя это сейчас кажется смешным, Саша.
Это все эджайл, это все проклятый эджайл, это, поверьте, не виноваты. Понавешали канбанов в своих офисах.
Подождите, возвращаясь к испытаниям DPI, там же все в целом нормально прошло. Ну, то есть, где-то что-то на полчаса глюкануло, но в целом-то все же нормально. Никто не заметил.
Не знаю. Ну? И мне кажется, что вот я помню, как жизнь была у меня в детстве. Я думаю, что оно не должно
быть. Оптимизм давай. Да. С тем, что Дуров придет, порядок наведет.
Это луч света.
У вас работает телеграм, а будет дополнительный интернет.
Луч света в параллельный. У Павла Дурова не получилось сходу быстро с криптовалютой. Он придумал...
Но деньги остались. И никто их не забрал.
Он запустил.
Ну, молодец. Вот.
Насколько я понимаю, никто не рвется забирать.
Но в его звании можно себе позволить.
Он придумал тон, вот этот Telegram Open Network сайты. И он сказал, что вот его этот децентрализованный блокчейн, который быстрый и могучий, на нем теперь можно будет, добавив в любой браузер небольшую прокси, забыл, как этот протокол называется, RD чего-то там. Вот, и теперь можно вот такие делать абсолютно защищенные, анонимные, неблокируемые сайты. То есть, как криптовалюта, только сайты. Вот, и уже есть инструмент для разработчиков, вот, RLDP вместо TCP/IP, такая верлейная сеть. То есть, короче, Tor от Паши Дурова. Это наш ответ Чемберлену, наш ответ ФСБ, Яровой и всем остальным.
И ЦРУ, да.
И ЦРУ.
Залетит?
Ну, наконец-то закладчики смогут не только каналы в Телеграм вести, а и нормальные сайты с витринами делать. Правильно, давно пора.
Наконец-то будут Телеграм закрывать уже за наркотики.
Да, слушайте, повод какой-то появится нормальный.
Нет, на самом деле, на мой взгляд, это интереснее все-таки то, что с криптовалютой у него ничего не вышло. Потому что вот, мне кажется...
Ну, это пока. Ну, мы же надеемся и верим.
Нет, я думаю, что это не пока. Я думаю, что не то, что навсегда, но я думаю, что просто его попытка как бы проскользнуть через американскую комиссию по ценным бумагам и немножко как на родине там перебороть, там что-то вот это был, конечно, мискалькуляйшн очень сильный. То есть он просчитался. Потому что они ни в коем случае не хотят никаких новых денег. Тем более от какого-то Павла Дурова из России, как бы этого совершенно не нужно. И мне кажется, вот тем более в трамповскую такую эпоху решительную, когда такой глобальный, даже не Жаров, а как вот настоящий, так сказать, жар просто, жар-птица, да, в главе Белого дома. Поэтому мне кажется, что они очень жестко не дадут ему ничего сделать. И я думаю, что еще ему предстоит как бы ближний бой с этими инвесторами своими, которые придут за деньгами и выяснят, что он им отдаст половину или треть, там, или 60%, потому что остальное он не может. Вот там как бы там очень много интересного впереди. А что касается этих сайтов, мне кажется, он просто пытается выиграть время, потому что он, на мой взгляд, он не ожидал такого развития событий. Этого не ожидали инвесторы. И, в принципе, это крах. Но это крах, возможно, который можно развернуть как-то, можно пиво сделать, то есть как-то можно...
Из молодых бычков.
Можно справиться, наверное, с этим как-то, потому что он очень крепкий Паша, и он у него прекрасный, умный, как бы, и так далее. Но что он будет делать, я не представляю себе. И я думаю, что это очень неприятно быть сейчас в его шкуре.
То есть я правильно представляю, сейчас Иван тебя вообще опустил на землю. Ты уже это готовился.
Да, я закладки делал.
Да, я, собственно, радовался.
Анонимно, безопасно.
Пришел, Суски все испортил.
Нет, я просто очень переживаю за Пашу, потому что я считаю, что он выскользнул, как бы, и у него был шанс что-то сделать, и он выбрал довольно интересную секси-тему, и его остановили просто как грузовик врезается в стену. То есть они ему заблокировали всякую возможность, в принципе...
Может, договорятся.
Ну, то есть с юристами заранее поговорить не имело смысла, я согласен.
Нет, юристы нет. Паша такой человек, он, почему здесь юристы? Причем, он же придумал.
Жалкие ничтожные.
Нет, это же блокчейн, он же придумал, потом они его делали.
Тут одна партия на блокчейне вот образовалась, тоже очень интересно. 5 марта.
Ну, это наши самодельные, а он хотел во всем мире. Ну, жалко, короче, реально жалко. И очень стрёмно. Что дальше будет, непонятно.
Ты тоже думаешь, что они договорятся, Серег?
Я верю, что договорятся.
А зачем им разрешать?
Сначала это? Facebook договорится. Вот как Facebook договорится,
зачем,
тогда
зачем
уже
они,
можно будет
разговаривать
про Павла.
А у Facebook разве есть проблемы с SEC?
С Либрой-то?
Да, мне казалось, там с инвесторами как раз.
Нет, там тоже по рогам дали.
Сказали. Они никому не дают сейчас, потому что они не хотят конкуренции к доллару.
Как только появится вот Либра, значит, долг. Все путем. А
да, у них растет долг по-прежнему. У них больше 20 триллионов долг уже. Они хотят, они продолжают и по триллиону в год делать дефициты.
Так, все.
В общем, останется один биткоин.
Да, когда про американский долг пошла речь, значит, пора завязывать. Сергей Оселедько, Сергей Ильянов и Иван Засурский были сегодня гостями программы «Точка». До следующей недели. Счастливо.
Привет.
Пока.
Это была программа «Точка».